Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Григорий Константинович Орджоникидзе, которого подавляющее большинство людей знает под прозвищем Серго. Но не о биографии его я хочу вам сегодня рассказать. Это, наверное, вообще тема отдельной такой большой очень программы, потому что в жизни Серго Орджоникидзе было действительно очень много чего любопытного. Любопытного и поучительного. Но самое-то удивительное, что его смерть оставила еще больше загадок, чем жизнь. И вот если про жизнь Серго Орджоникидзе сегодня вспоминают крайне редко, я даже не назову вам, когда вообще последний раз выходила его какая-то относительно серьезная фундаментальная биография. У меня вот есть издание еще, по-моему, 30-х годов биографии Орджоникидзе. В 80-х совершенно точно годах прошлого столетия еще были такие книжки. Сейчас давненько, скажу так, давненько не видел их на прилавках книжных магазинов. А вот о смерти Орджоникидзе, что характерно, разумеется, макулатурка имеется. Я почему говорю макулатурка? Потому что зачастую это классический абсолютно набор конспирологических теорий, которые разнятся только по знакам, потому что они есть либеральные и они есть условно-коммунистические. Давайте просто вот руководствоваться в данном случае только одними фактами. И потом стараемся понять, что же все-таки произошло. Итак, 18 февраля 1937 года, несколько дней до открытия пленума ЦК ВКПБ, после которого как раз и начинается, кстати, период того самого большого террора в Советском Союзе. В этот день скоропостижно умирает Орджоникидзе, человек, которого Ленин называл своим личным другом. Члены коммунистической партии величали не иначе, как таран революции, а противники называли презрительно «сталинский шаг». За несколько месяцев до смерти, в октябре 1936 года, Григорий Орджоникидзе, в тот момент занимавший должность народного комиссара тяжелой промышленности, которого вся страна знала исключительно под партийным прозвищем «Серго», праздновал свое 50-летие. Вместе с ближайшим соратником Иосифа Виссарионовича Сталина, как несложно догадаться, юбилей пламенного большевика праздновала вся советская страна. Рапорты и приветствия, тысячи газетных статей, репортажи по радио. Зачитывались доклады, причем от пионерских организаций до общественных. Переименовывались улицы в честь пламенного революционера. Но уже в конце 1936 года в наркомате тяжелой промышленности начались первые аресты. И многие тогда решили, что над Серго сгущаются тучи. Это они еще деталей не знали, потому что впоследствии, уже во времена Хрущева, станет известно, что ровно в момент, когда Серго Орджоникидзе праздновал свои 50 лет, арестовали его старшего брата. Сам Орджоникидзе, по свидетельству людей, близко знавших его, говорил о том, что Сталин перестал ему доверять. И сваливал все на Берию. Даже в разговоре с Микояном сказал, что вот пал жертвой интриг Берии, судя по всему, и не понимаю, почему потерял доверие Кобы. Разобраться, что же стало причиной охлаждения отношений, Орджоникидзе не успел. Потому что уже 18 февраля 1937 года он умирает. Сегодня по документам, свидетельством очевидцев можно реконструировать полностью два последних дня. 17 и 18 февраля 1937 года. Что конкретно делал Орджоникидзе? С 3 часов дня он на заседании Политбюро ЦК ВКПБ. До позднего вечера обсуждались резолюции, которые планировалось вынести на обсуждение на президиум ЦК. Уже 20 февраля. После этого Серго отправляется в наркомат тяжелой промышленности уточнить абсолютно все детали по докладу на пленуме. Ему предстояло разоблачать вредителей в тяжелой промышленности. Есть теория о том, что пока он был на работе, в его служебной кремлевской квартире прошел обыск. Якобы Орджоникидзе об этом узнал, позвонил с возмущением к Сталину. На что генсек заверил своего давнего товарища, с которым он познакомился еще в бакинской тюрьме в 1907 году, что ничего особенного не произошло, и что обыск могут сделать у кого угодно, включая самого Иосифа Виссарионовича Сталина. Утро 18 февраля. Орджоникидзе опять отправляется к Сталину. Они встречаются вдвоем, без свидетелей. Орджоникидзе возвращается к себе домой, снова говорит со Сталиным по телефону. Разговор переходит на крик, слышны ругательства, в том числе на грузинском языке. На следующий день в газетах будет написано, что 18 февраля в 17 часов 30 минут перестало биться сердце ленинского соратника, выдающегося деятеля коммунистической партии, организатора многих побед трудового народа Серго Орджоникидзе. Революционер умрет во время дневного сна в своей квартире от внезапного паралича сердца. Сирич-инфаркт. Ну, действительно, о больном сердце Орджоникидзе говорил даже Сталин, когда через несколько дней произошел тот самый пленум ЦК. Кстати, почему через несколько дней его перенесли? Потому что был объявлен траур по Серго. Согласно свидетельствам очевидцев, квартира Орджоникидзе была приведена в порядок в течение 40 минут. Еще даже тело покойного не вынесли. Все было аккуратнейшим образом убрано. Жена Серго, Зинаида Гавриловна, говорила потом, что Сталин, прежде чем уйти из их дома, прошипел, чтобы она не распространяла о подробностях смерти мужа, что хватит всем официальной версии. И якобы даже сказал: «Если что, ты меня знаешь». Ну, естественно, что сразу же вокруг этих слов появляется богатейшая конспирологическая теория о том, что «ага, затравили Серго и убили. Подло, как и Кирова». И во всем, разумеется, виноват Сталин. Опосредован еще и виноват Берия. Зинаида Гавриловна тогда об этом, конечно же, никому ничего не говорила, но это не спасло ее от репрессий. Через год ее арестуют, приговорят к 10 годам лагерей за антисоветскую деятельность. Параллельно еще двух младших братьев Орджоникидзе с женами и их племянником арестуют. Старший брат расстрелян. Ну, то есть погибли вообще все, по сути дела, кто подписывал медицинское свидетельство о смерти Серго Орджоникидзе от лица родных и близких. В 1956 году на том самом 20-м съезде партии товарищ Хрущев, обличая Сталина, заговорил о том, что Орджоникидзе совершил самоубийство, потому что был затравлен Берией, который еще потом уничтожил всю семью наркома тяжелой промышленности. Ну, действительно, если судить по воспоминаниям соратников Берии, отношения с Орджоникидзе были не очень, чтобы очень. Это если выражаясь так мягко. Ну, например, Шария показал, вот сейчас дословно цитирую: «Неизвестно, что Берия внешне относился к Серго Орджоникидзе как бы хорошо, в действительности говорил о нем в кругу приближенных всякие гадости». Гаглидзе ровно по этому же поводу говорил о том, что «Берия в присутствии меня и других лиц допускал в отношении Орджоникидзе резкие высказывания пренебрежительного характера. У меня складывалось впечатление, что Берия говорил это в результате какой-то личной злобы на Орджоникидзе и настраивал против него других». Если совсем глубоко копнуть, то всплывет тот факт, что после смерти Орджоникидзе была действительно учинена расправа над всеми родственниками. И происходило это непосредственно по указанию Берии. Причем последнего младшего брата арестовали аж в мае 1941 года. Следствие по его делу длилось 3 года, то есть почти всю Великую Отечественную войну. Но не было других забот, кроме как судить Константина Орджоникидзе. Но все эти 3 года никакого серьезного результата следователи так и не добились. Тем не менее, Константин Орджоникидзе был осужден особым совещанием и приговорен к 5 годам одиночного тюремного заключения. Берия еще дважды продлевал этот срок, причем второе постановление он подписал уже после смерти товарища Сталина. Это просто для понимания фигуры Берии, вот конкретно в этом одном отдельно взятом эпизоде. И ведь действительно, Орджоникидзе – герой революции, старый большевик. Он был в партии еще в момент, когда Берия ничем подобным даже не помышлял. И вот его ближайшим родственникам Берия так мстит. Но не думаю, что именно интриги наркома внутренних дел привели к гибели Орджоникидзе. Давайте вспомним еще раз то самое знаменитое выступление Хрущева на 20-м съезде. Орджоникидзе мешал Берии в осуществлении его коварных замыслов, всегда был против Берии, о чем говорил Сталину. Но дальше Хрущев замещает. Вместо того, чтобы разобраться и принять необходимые меры, Сталин допустил уничтожение брата Орджоникидзе, а самого Серго довел до такого состояния, что последний был вынужден застрелиться. Теперь переходим к самому интересному. Версии жены Серго, Зинаиды Гавриловны. Она, разумеется, долгие годы молчала о том, что произошло тогда, 18 февраля 1937 года, потом начала, напротив, самым подробнейшим образом описывать все события, которые происходили в той самой квартире в Кремле. По словам супруги, Григорий Константинович 18 февраля долго лежал в своей кровати и не хотел вставать. Она звала его к столу, но Серго категорически отказывался. Потом приехал в гости близкий друг их семьи и предложил обеспокоенной супруге сначала накрыть стол, а потом сообщить о дорогом госте. По грузинским традициям Серго обязан был выйти и выказать уважение пришедшему. Зинаида Гавриловна ровно так и поступила. Но когда она подходила к спальне мужа, услышала выстрел. Орджоникидзе выстрелил себе в сердце. Кроме того, она также вспомнила о неком прощальном письме, которое лежало на комоде, и что там якобы Орджоникидзе написал свои мысли по поводу руководства страной и политики Сталина. Но ту самую предсмертную записку никто не успел прочитать, даже жена погибшего. И была ли эта записка на самом деле, или это уже плод фантазии Зинаиды Гавриловны, которую, разумеется, надо было во всем обвинять высшее партийное руководство страны, доподлинно неизвестно. Но самое это интересное состоит в том, что сама Зинаида Гавриловна постоянно модернизировала версию, потому что другим людям она рассказывала, что ее мужа застрелили. Она утверждала, что в квартиру пришел незнакомый ей человек и попросил лично передать Орджоникидзе папку с документами для пленума. И через несколько минут после того, как этот мужчина вошел к Григорию Константиновичу, раздался выстрел. Ну, давайте здесь скажем честно. Вместе две версии быть не могут. Что пришел дорогой гость, надо было накрыть стол, и к этому гостю должен был выйти Орджоникидзе, но он почему-то решил именно в этот момент застрелиться. Не может стыковаться с версией о том, что Орджоникидзе на самом деле был, ну, в относительном порядке, к нему просто зашел кто-то в кабинет, выстрелил ему в сердце и ушел. Какая из этих версий имеет относительную правдивость, я судить не возьмусь. В силу хотя бы, говорю, того самого обстоятельства, что Зинаида Гавриловна версии постоянно модернизировала. С этой точки зрения, то, что вот рассказывала она, в чем-то напоминает печальную действительность с мемуарами Жукова, которые некоторые ретивые деятели агитпропа и главпура во времена СССР уже после смерти Григория Константиновича начали чудесным образом модернизировать под новые, так сказать, задачи партии. Им даже в голову не приходила мысль о том, что не мог Георгий Константинович с того света вносить коррективу в собственные воспоминания. С Зинаидой Гавриловной было с этой точки зрения попроще, но она как-никак все-таки супруга пламенного революционера. Но самое удивительное начинается дальше. Потому что поскольку Зинаида Гавриловна рассказывала свои версии слишком значительному кругу людей, версии стали множиться. И в результате в какой-то момент стало выясняться, что Орджоникидзе на самом деле был застрелен непосредственно в кабинете у Сталина. А потом тело перевезли домой. Причем ни единого, как хотя бы какого-то косвенного, маломальски существующего доказательства этой теории найдено не было. Нет, я понимаю, конечно, почему Зинаида Гавриловна рассказывала разным людям разные теории в момент, когда был жив Сталин. Всегда можно было сказать, слушайте, ну это же Иосиф Виссарионович, это какая-то дикость абсолютная, да? Ну это какая-то молва, ну я-то здесь при чем? Но когда она продолжила заниматься ровно тем же самым в дальнейшем, это стало, ну, несколько странно. Николай Бухарин, еще один видный большевик, еще один любимец Ленина, тот самый Бухарчик, дал принципиально иные показания. Он, наоборот, говорил, что в день смерти Орджоникидзе был весел и бодр. Ну, вообще, это странно, потому что после пленума, вот того самого, где вставал вопрос о репрессиях, вряд ли Орджоникидзе был бодр. Нет, ну всегда, конечно, можно сказать, что это вот природный характер, закаленный тем более революционной борьбой и деятельностью, он всегда держал себя в тонусе. Но правда, на том самом пленуме рассматривались вопросы малоприятные. Больше того, Серго же прекрасно понимал, что целый ряд людей, которые сейчас попадут под маховик политических репрессий, являются преданными партии людьми. У многих из них опыт еще дореволюционной борьбы. Почти большинство из них принимало самое деятельное участие и в гражданской войне, и в построении Советского Союза, особенно в первые самые страшные годы разрухи после Первой мировой и гражданской войны. Едва ли сознание того, что сейчас твоих соратников начнут репрессировать, сильно взбадривало Орджоникидзе. Поэтому я думаю, что Бухарин здесь в очередной раз сказал, ну, мягко говоря, неправду. Когда-то, еще до момента прихода большевиков к власти, в царской охранке Орджоникидзе называли «прямой». Заслужил он свое прозвище тем, что он всегда говорил правду. Всегда говорил то, что думает. Да, вне всякого сомнения, в той эпохе, которая наступала в нашей стране, в 37-м, в 38-м, в 39-м году, такой человек, как Орджоникидзе, едва ли был выгоден власти. Давайте это признаем честно. Он наверняка бы выступал бы категорически против многих решений, которые тогда последовали. И, скорее всего, он имел бы богатейшие возможности для того, чтобы оказаться лично на одном из процессов. И не надо мне только бога ради говорить о том, что ну как это, ну Орджоникидзе боготворило советское общество. Советское общество боготворило кого угодно. По разнарядке. Приказывали любить Тухачевского, любили до потери сексуальной ориентации. Как только выяснилось, что Тухачевский враг и подонок, сразу все те, кто Тухачевского яростно любил, стали его люто ненавидеть. Причем это заняло у некоторых минут пять. Ну, вот пока они читали статью в газете «Правда», у них сразу наступило творческое перерождение. А что, разве это только с одним Тухачевским было? А с Гамарником, Убаревичем, Бухариным, Рыковым, Томским... Что, разве не так все это было? А с Николаем Ивановичем Ежовым как происходило? Который натянет чекистам ежовые рукавицы и искоренит всех шпионов. Но потом выяснилось, что Ежов негодяй, подонок и мразь. И ровно те люди, которые пели ему осанну, стали говорить о том, что он упырь, каких поискать. Поэтому у Орджоникидзе были все шансы с этой точки зрения бы вот этот сценарий повторить. Его бы точно так же в течение ближайших 5 минут все бы резко разлюбили. Больше того, еще написали бы доносы на тех людей, которые писали поздравительные статьи в адрес Орджоникидзе, проводили, так сказать, собрания в трудовых коллективах, поздравляли его от лица райкомов, обкомов и так далее, и так далее. Вот этот механизм как раз в 37 году замечательным образом действовал. Что для меня совершенно однозначно. Орджоникидзе умер в своей квартире. Ни в каком кабинете Сталина это точно совершенно не происходило. Совершенно точно никакой Сталин в Орджоникидзе не стрелял, и тело Орджоникидзе потом домой не переносили. Я не знаю, какая версия более правильная. Что Орджоникидзе умер от разрыва сердца, или же Орджоникидзе свел с собой счеты, выстрелив себе в сердце. У каждой из этих теорий есть свой фактаж. У каждой из этих теорий есть свои защитники. Причем, которые будут с пены у рта доказывать именно правоту той самой единственно верной теории. На мой взгляд, это не столь существенно. Надо понимать, что Орджоникидзе умер, по сути дела, в самом начале политических репрессий. Мог ли он их остановить? Однозначно нет. Больше того, судя по тому, как он интересовался теми, кто в наркомате, в его собственном тяжелой промышленности, был причастен к антисоветской деятельности, я подозреваю, что если бы вот условно не произошло бы событие 18 февраля, то на определенном этапе Серго Орджоникидзе вполне бы мог бы это поддержать. Но, думаю, до момента, пока очередь не дошла до Бухарина, Рыкова, Томского, вот этой категории граждан. Потому что большинство из них Серго знал на протяжении очень и очень многих лет. И едва ли он даже мысль допускал о том, что это враги, изменники, предатели, шпионы, наймиты всех возможных буржуазных разведок. Орджоникидзе был с этой точки зрения невероятно последовательным человеком. И если бы ему сказали бы о том, что тот самый командарм 20, с которым Орджоникидзе пьянствовал во время гражданской войны, причем это не мое утверждение, это непосредственно сам Ленин, отправил Серго телеграмму: перестаньте спаивать командарма 20. Так вот, если бы ему сказали, что тот самый Убаревич будет объявлен врагом народа, человеком, готовившим свержение коммунистической власти, человеком, готовившим восстановить в Советском Союзе монархию, Орджоникидзе, естественно, бы, во-первых, не поверил, и, во-вторых, что немаловажно, он бы, конечно, выступил бы на защиту хорошо знакомых ему людей. Поэтому с этой точки зрения Орджоникидзе умер невероятно удачно, так и не помешав маховику политических репрессий. Сегодня о нем вспоминают, повторяю, мало. В основном все крутится вокруг загадки смерти. Вообще это стал невероятно такой популярный жанр. Загадка смерти Сталина, загадка смерти Берии, загадка смерти Кирова, загадка смерти Орджоникидзе. О самом бы человеке бы, о том самом пламенном революционере, кто-нибудь бы повспоминал и поразмышлял. Было бы неплохо и поучительно для многих. Но, повторяю, к сожалению, ровно этого не происходит. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spudnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».